5 минут столицы. Всем доброе утро. Это утренний разворот на радиостанциях Москвы. Антон Орех. Вижу тебя. Вижу тебя.
Я тоже вижу. Я сейчас вот самый злой.
Все видят.
Да, да, да.
А я там зубы сейчас в телевизор свои показываю. Глаз.
Прекрасно. И как?
Ну, не знаю, народ сейчас напишет.
Напишите, как вам
голос. Владимир в бане писал «Орех Дентал Студио». Мне понравилось, что это.
Ну, на самом деле, у нас тут в студии уже много. Антон Орех, Ирина Воробьева, Инесса Землер с сегодняшними газетами и голос наших изумрудных холмов Яна Розова. Здесь
доброе
все
утро.
Уже, да, все уже, все здесь, все уже готовы.
Наталья Кузьмина, богиня Кузя.
Богиня Кузя за пультом.
Она сегодня подтащила еще Кузю, ну, вот эти, знаешь, такие, ну, вот, ну, как их эти, ну, из этой Кузь кукурузы. Такие, о, приставучая вещь такая. Не ел никогда, нет?
Богиня Кузя. Не надо, не надо, пожалуйста.
А, вот она, вот она.
Точно, точно.
Ну вот.
Да, смотрите, значит, какой план у нас? План «Изумрудные холмы», конечно же. Потом у нас обзор прессы, конечно же. После 9:30 в студию.
Да.
Придем.
Сан Саныч живой.
Ура.
Я живьем, Сан Саныч, Сан Саныч, вот так вот в студию. Такое ощущение, что месяца три не разговаривал.
Мне тоже кажется,
вот что-то как-то мы то куда-то мы ехали, то он куда-то ехал, то мы прилетали, то он в каком-то Франкфурте, то еще где-то. И сегодня нам говорит, будет Саныч по телефону. А Саныч хоть такой элегантный.
Раз такой пришел.
Он сегодня торт сделал, но не для нас.
Сделал?
Сегодня прощание с автомобилем.
Испек?
Да. Ну, точно такой же торт Саныч сделал. Сегодня прощание с автомобилем, именно поэтому у нас будет сегодня Сан Саныч в единственном экземпляре.
Да, к сожалению.
К нашему
да.
огромному сожалению.
Ну, а после,
все совместим.
После Сан Саныча в эту студию придет Константин Похмелов.
После Саныча Костяныч.
У нас спорт. Да, сегодня будет спорт.
Но у нас не так, что прям совсем спорт-спорт. Мы будем говорить о честности. Порядочности.
Это все
будем
про
плакать.
Спорт. Это все про спорт.
А спорт такой, это про жизнь.
Такой план на первый час, а про второй час расскажем потом. Давайте начинать через небольшую паузу «Изумрудные холмы».
Ну что, реклама?
Сегодня я сделал вклад в банке «Югра» и не прогадал. Теперь у меня есть преимущество особое.
Вклад «Особое преимущество плюс» от банка «Югра».
Сделал вклад, получил подарок.
Торопитесь, количество подарков ограничено.
Акция действует до 31 октября 2015 года.
Подробности на югра.ру. ПАО «Банк Югра».
Тестостерон – это мужская сила, энергия и здоровье. Именно он снижается с возрастом. Как стимулировать выработку собственного тестостерона? Принимай «Тестогенон». Он поможет восстановить необходимый уровень мужского гормона. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
С какими проблемами сталкиваются люди, которые носят зубные протезы?
Я делаю протезы уже 30 лет и знаю, что у пациента возникают трудности с дикцией и раздражение десен от частичек пищи, попавших под протез. Ведь даже хорошо подогнанный протез – это инородное тело.
Что вы советуете?
Я рекомендую крем Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня. И мои пациенты чувствуют себя уверенно, как будто это их собственные зубы.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Изумрудные холмы.
Я желаю удачи всем, кто набирает номер 363-3659, код Москвы 495.
Да их здесь тысячи.
Уже.
Знаете, как
я сама набираю уже.
Ряд с утра потрясающий, я завидую.
Это нервно. У меня сегодня суббота начинается. Как у Воробьева сегодня заканчивается, у него длинная пятница.
Еще нет.
Нет, у него длинная пятница. А у меня длинная суббота. Так что нормально.
В общем, «Эталон Инвест» представляет игру «Изумрудные холмы». Застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» – это прекрасная экология, это вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские, спортивные центры. Победитель каждого выпуска ждет все тот же приз.
Лампу,
да.
Лампу.
Удобная,
такой,
настольная.
Знаете, как сейчас молодежь говорит, ламповый будет.
Интерьер.
Ламповый будет.
Правила игры не изменились. Слушайте, первый раз, я уже вот Инеске сказала, первый раз уже с первой строчки я знала ответ на вопрос.
Ого! Да. Еще даже не знаю вопроса.
Да, я уже понимала, о чем пойдет речь. В общем, тоже подсказка.
Мы предыдущие два раза не смогли. Четыре попытки у нас холостые были.
Я тоже ни разу.
Не ушли. Но я уже...
Ну,
я
давайте уже.
Да, ну, в общем, да. Очень интересно. Да.
Итак, ничего не изменилось. Вопросы те же. Цена, качество, инфраструктура. Нет, вопросы не те же, конечно. Холмы те же, за которыми прячется вопрос. Цена, качество, инфраструктура. Сегодня будем... Сегодня будем восходить на холм инфраструктуры. Есть у нас дозвонившийся Наташа?
А то.
Алло, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Ура!
А вы уже знаете ответ на этот вопрос?
Давайте знакомиться.
Некоторые в студии уже знали ответ, не прошли вопрос.
Очень приятно,
Андрей. Андрей, не пугайтесь, просто у нас Антон Алексеевич бодрость.
Это нервно.
Я не знал, что это недостаточно.
Андрей, будьте внимательны. Вы услышали, на какой холм вас ходите?
Качество.
Инфраструктура. Инфраструктура. Перепутали. Это тоже подсказка, между прочим. Вот зря вот так... Ну, зря вот это так. Это я уже не вам, Андрей, извините, да я орех.
Я вообще молчу, что вы.
Давайте готовимся.
Восхождение.
Андрей. Андрей.
Да-да.
Мы с вами перенеслись во Францию, 18 век. А точнее, в самое сердце государства, Версальский дворец. 8:30 утра. Именно в это время во Франции, независимо от времени года, встает солнце, король солнца, как называют его не только приближенные, но и вся страна. Это Людовик XIV де Бурбон. Это ему принадлежит знаменитая фраза, так любимая правителями всех времен и народов. Государство – это я.
It's me.
Людовику уже хорошо за 40, но своей активностью он даст фору 20-летним. Сразу после подъема заседание одной из секций Королевского совета до 12:30. Затем духовная составляющая каждого дня посещения церкви, где Людовик проникновенно слушает мессу. Потом... Не перебивай. Ты разрушаешь всю атмосферу и
магию. Все, молчу, молчу. Все, все, хорош. Все, давай.
Андрей. Андрей.
Да,
так вот. Потом краткий визит к официальной фаворитке маркизе де де Монтеспан. Да. После этого чинный обед с семьей, затем прогулка по Версальскому парку и снова государственные дела. Проблемы армии, флота, госбюджета, а вечер – время веселья. С 19 часов во всех салонах Версаля спектакли, маскарады и танцы. Людовик считал своим долгом участвовать в общем веселье. «Мы не частные лица, мы полностью принадлежим обществу», – говорил о себе Людовик. Ближе к полуночи посещение мадам де Монтеспан. Да, ну или мадам Левальер. Ну или мадам Фонтанж. И, наконец, к часу ночи глубокий сон. И вот сейчас, Андрей, когда неутомимый король солнца наконец-то заснул, в саду Версаля появляются темные мужские силуэты. Их больше сотни. Ир, ты заслужила. Я сама, знаешь, душа поет. Их больше сотни. Предположите, кто они, Андрей?
Монтеспан, вот.
Андрей, ку-ку.
Лавальеры.
Да, вот предположите, кто эти темные силуэты мужские. Садовники, первый вариант. Второй вариант. Сторонники томящегося в Бастилии брата Людовика. Или третий вариант. Заговорщики из фронта.
Карма садовник.
Верный молодец. Ответ. Вы абсолютно правы, я вас поздравляю. На работу спасибо. Собираетесь? Нет?
Что?
На работу собираетесь, говорю?
Конечно.
Что-то поздновато.
А лампы есть у вас?
И лампу нашу забирайте.
Лампы в доме есть у вас, Андрей?
Жалко. Да.
Ну, вот теперь еще одна будет.
Спасибо.
Хорошего дня вам, Андрей. Я очень за вас рада. Давайте. Итак, комментарии от автора игры Георгия Танутрева. Энергичный Людовик XIV был перфекционистом. Вы знали, кстати, что садовники?
Не, ну я...
Я надеялся.
Нет, я только про садовников и подумала.
Мы так же говорим, как ты догадались.
Молодцы, потому что все молодцы. Итак, Людовик перфекционист. Да, он контролировал лично не только важные государственные вопросы, но и каждую мелочь в Версальском дворце. А еще он был невероятно сентиментальным. Он не переносил вида увядающих цветов. Поэтому, когда Людовик отходил ко сну, в парке Версаля появлялась целая армия садовников. Каждую ночь они проверяли и пересаживали цветы в огромном Версальском парке. Кстати, его общая площадь составляет почти 2000 гектаров. Он, правда, огромный, но красивый.
Штука, да.
Да. Главное, чтобы утром король солнца не увидел ни одного увядающего цветка. Сегодня мы восходили на холм «Инфраструктура». На территории микрорайона Изумрудные холмы огромное количество зелени. Однако здесь обходится без ночных вторжений армии садовников. Застройщик микрорайона, компания «Эталон Инвест», конечно же, следит за насаждениями, но не превращает это в манию, как Людовик XIV. Куда больше внимания застройщик уделяет другим вопросам. Как сделать жизнь обитателей микрорайона еще более комфортной? Как поднять уровень качества? качество строительства еще выше. «Эталон Инвест» делает все, чтобы возводимые им объекты отвечали самым высоким современным стандартам и были нацелены на удовлетворение самых разнообразных нужд населения. Здесь будет построено 7 детских садов, 5 школ, медицинский центр, спортивно-развлекательный комплекс с бассейном, многочисленные магазины и предприятия бытового обслуживания. То есть все, что необходимо для удобной и комфортной жизни. Подробности на сайте изумрудный-холмы.ру.
Что? Ну, почему ты смотришь на меня и смеешься? Я сижу, думаю о том, что я хочу, чтобы у нас мэр такой был, который не выносит, значит, увядающих цветов. Подожди.
Нет, там другое будет. Когда будет ложиться мэр, да, будет выходить толпа людей и перекладывать плитку. Плитку не вынося этих разбитых плиточек.
Вообще ничего сказать нельзя. Просто ничего,
плитку, бордюрку.
Потрясающе. Хорошего вам мира. Спасибо большое. Это была Яна Розова. Это были наши изумрудные холмы.
Ну, а что ты, что хотел сказать?
И уже давайте начинать разворот.
А, ну давай.
Да, этот мужчина думает, что он уже один.
Сегодня все получится. Спокойно.
Изумрудные холмы.
Разворот.
Ну, а что спрашивает Орех? Ничего, Орех, все нормально. Доброе утро. 9 часов 16 минут в столице. Утренний разворот. И Инесса Землер со свежими газетами.
Доброе утро. Я начну с московского комсомольца. Меркурий врежется, луна побагровеет. Первое событие может произойти через миллиарды лет, второе – в ближайший понедельник. Самая первая планета от Солнца – Меркурий – может в один прекрасный момент столкнуться с Землей или Венерой и навсегда покинуть свой дом, Солнечную систему. Кстати, здесь не уточняется, что будет с Землей или Венерой.
Да, но за Меркурий в этой ситуации очень сильно переживает.
Такой прогноз был представлен на днях в Nature группой астрономов из Парижской обсерватории под руководством Жака Ласкара. МК обсудил эти вопросы с доктором физико-математической наук, заведующим отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук Дмитрием Вибе. Никто не может предсказать, говорит Вибе, движение планет на многие годы, миллионы и миллиарды вперед, по причине того, что в такой перспективе эти движения становятся хаотичными. Хаос этот, конечно, не означает прыжки планет по орбитам. Просто в зависимости от тех малых погрешностей, что мы имеем сегодня, в будущем расхождения от нынешних траекторий могут быть совершенно неожиданными. То есть это неразрешимый вопрос, спрашивает МК? Да, даже на миллионы лет вперед, не говоря уж о миллиардах, решения этой задачи нет. Например, отфутболивание Меркурия и Солнечной системы. Как это возможно, интересуется МК? Ведь это противоречит всем законам физики. Это вариант, насколько я помню, отвечает собеседник газеты, получился у Ласкары из-за возможности появления резонанса с Юпитером. Сейчас понятно, что представить сложно, но спустя миллиарды лет расположение планет относительно друг друга может стать таким, что между ними возрастет амплитуда вынужденных колебаний. Юпитер, по модели Ласкара, эти волны особо не потревожит. А вот маленький Меркурий может быть выброшен их мощным воздействием и Солнечной системы. В момент такого полета возможно столкновение и с Землей, и с Венерой.
Наука в фокусе.
Как астрономическое сообщество относится к таким моделям, интересуется МК? Весьма скептически, отвечает Вибе. Никто, кроме группы Ласкара, не занимается этим всерьез. Если уж рассуждать о будущем наших планет с более реалистичных позиций, то, скорее всего, Меркурий, как и Земля, быстрее притянут эволюционирующим Солнцем и будет поглощен им.
Космос.
Разворот.
Ну, я ж говорил, реклама.
На старт, внимание, марш! Только до конца сентября успей купить инновационный и динамичный кроссовер Opel Mokka по рекордно низкой цене от 699 тысяч рублей. Кто успел, того и Opel. Предложение крайне ограничено. Подробности на opel.ru.
Opel. Wir leben Autos.
Как повлиять на проблемные зоны при геморрое и снаружи, и изнутри? Крем и капсулы Проктонис. Проктонис. Ощути мощь двойного эффекта. БАД не является лекарственным средством.
Вы когда-нибудь подсчитывали свои годовые расходы? 30 тысяч на бесполезные товары по специальным акциям и распродажам, 20 тысяч на еду, которую не успеваете съесть, 10 тысяч на домашних животных. А всего за 890 рублей в год вы можете получить 150 каналов НТВ+. И подключить пакеты Суперспорт и ВИП-кино без дополнительной платы, а это еще 40 каналов. Тратьте деньги разумно и приятно. Подробности на www.ntvplus.ru.
Категория 18+.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и... Порядок.
Разворот.
9:20 на столице, и обзор прессы продолжается. Продолжаем. Да, Антон Орех?
Да, и продолжаем. Московский комсомолец, ответила я вместо Антона Ореха. Он по-прежнему молчит. В Саудовской Аравии во время хаджа в результате давки в долине Мина близ Мекки погибли около 700 человек. Еще порядка 800 пострадали. Трагедия произошла во время ритуала побивания камнями шайтана, когда толпы паломников кидают в стену камни, что символизирует неприятие злого духа. Почему во время паломничества в Мекку так часто происходит смертельная давка, МК выяснял вместе с членом Президиума Духовного управления мусульман Москвы Маратом Хазратом Алимовым, который трижды совершал хадж и даже был руководителем группы паломников. Так вот, он считает, что давка могла произойти из-за неопытности гидов. У каждой группы, примерно из 40 человек, есть свой руководитель. Некоторые из гидов отличаются излишним фанатизмом. Они ведут свои группы в самый большой поток, когда собирается толпа, в самое пекло. А ведь они идут порой с пожилыми людьми, с тяжело больными. «Я был гидом несколько лет подряд», — вспоминает собеседник газеты. «И мы выбирали время, чтобы было поменьше людей. Шли совершать обряд ночью после утренней молитвы. По шариату это возможно. Кидали камни, разворачивались, приходили обратно. Целый день отдыхали». И все были очень рады. Еще больше подробностей в «Московском комсомольце». И здесь же правительство внесло в Госдуму законопроект, который приравнивает авто- и велопробеги к демонстрациям, а установку палаток на улицах – к пикетам. Для их проведения потребуется согласование властей. В последние 3 года руководство страны при поддержке парламента четко придерживается курса на дальнейшее ужесточение как правил проведения массовых уличных мероприятий, так и санкций за их нарушение. Небольшие, на первый взгляд, уточнения влекут за собой весьма серьезные последствия. Место и время проведения демонстраций пикетов, количество их участников, лозунги требуется согласовывать с властями. В противном случае акция становится несанкционированной. Полиция имеет полное право жестко ее пресекать. Законопроект, пишет МК, наверняка будет принят без промедления. Далее переходим к газете «Коммерсант», как я и обещала вам в обзоре прессы. Расскажем про то, как в Крыму изымают излишки гражданства. Как стало известно «Коммерсанту», власти Крыма изымают ранее выданные российские паспорта у людей с временной регистрацией на полуострове. Чаще всего с проблемой сталкиваются живущие в общежитиях студенты, которые обращаются в ФМС для замены паспорта по достижении 20-летия. Чиновники забирают у них документ, объясняя, что раз у его обладателя нет постоянной регистрации, то получен он незаконно. Студенты в итоге сталкиваются с угрозой отчисления. В Федеральной миграционной службе Крыма заявили, что год назад гражданство студентам было предоставлено ошибочно, потому что временная регистрация студентов с Украины в общежитиях крымских вузов была дана им на время учебы и не являлась основанием для получения гражданства. Чиновники заявили, что в условиях огромного потока граждан во время массового получения российских паспортов в 2014 году у ФМС не было возможности установить, кто постоянно живет в Крыму, а кто нет. И теперь служба приступила к изъятию паспортов, выданных, по мнению специалистов ФМС, ошибочно.
Я так и не понял, что там было плохого. В Крыму до того, как мы туда прибыли, и родная гавань, когда в Крым приплыла, там как-то, в общем, не было у людей российских паспортов в массе своей. Всем стали раздавать, этим тоже раздали. А те вот тоже были граждане Украины.
Все побежали, и я побежал, да? Ну, вот незаконно.
Если люди захотели получить паспорта, стать гражданами России.
Ну, еще больше подробностей в газете «Коммерсант». Теперь я перехожу к следующим судебным делам, но уже внутрисудебным, скорее всего. Переезд Верховного суда в Санкт-Петербург состоится не раньше 2020 года, считает РБК и ее эксперты. Новый судебный квартал должен появиться на Петроградском острове вместо элитного комплекса «Набережная Европа». Корреспондент РБК побывал на месте застройки и обнаружил там пустырь. 13 гектаров с 3 большими лужами с видом на Исаакиевский собор.
Ух ты! Не, на самом деле пусть не переезжает.
Ты не одна так думаешь.
Ну, правда.
Не в судейском сообществе тоже надеются, что переезд суда затянется. По мнению источника РБК, в судебных кругах переезд Верховного суда напрямую зависит от состояния бюджета страны, который сейчас испытывает дефицит. На масштабную стройку у государства пока нет средств, а эксперты, в свою очередь, отмечают, что затраты на строительство сильно возрастут, а качество работ, наоборот, может сильно упасть.
Нет, ну это же обычная история. Когда нет денег, начинают экономить на спичках и затевают масштабный ремонт.
Да, но на самом деле я не в этом смысле говорю. Я говорю о том, что пока Верховный суд в Москве, не очень удобно ходить работать через, конечно, дорогу от редакции.
Вот.
Я согласна, вот. Пусть не переезжают.
Удобно людям туда жаловаться.
Ну, вот же
он. А так лишний повод в Питер смотаться будет.
Нет.
Пошлю, допустим, вот какого-то нашего хорошего корреспондента.
У нас там питерская редакция есть. Ну прекрасное. Вот, ну, эхо Петербурга.
Ну, что, ребята...
Сами будут ходить.
Ну, и вот.
А что, теперь им будет ходят. Удобно работать.
Им будет удобно работать. Нет? Ребятам, так бы они и надо было в Верховном суде, они бы сюда, в Москву, уехали.
Вот.
Нет, а так он я за Верховный суд в Москве.
Я вообще за Верховный суд.
Ну, здесь уже...
Все за Верховный суд.
Только закон уже принят.
Ну, ничего, это же Верховный суд, как
возьмет, это. Возьмет, перепримет его обратно.
Да, и все. Это же Верховный суд.
Все за.
Ну да, ну да.
Решили.
Я продолжу денежную тему, но уже персональную, которая ближе к каждому карману.
Это непроизвольно.
Российская газета. Спокойно. Каждый второй работодатель в следующем году планирует повысить зарплаты своим работникам.
Да ладно.
Каждый десятый, наоборот, намеревается их зарплаты сократить.
Интересно, у нас каждый второй работодатель или каждый десятый?
Я уже все знаю.
Угадай с трех раз. Таковы данные исследования, проведенного порталом HeadHunter в рамках проекта «Банк данных заработных плат». Руководитель направления исследования зарплат, компенсации и льгот HeadHunter Наталья Данилина говорит, позитивный настрой встречается чаще на очень крупных и маленьких предприятиях. Совсем не планируют наращивать фонд оплаты труда. В следующем году в таких сферах, как индустрия гостеприимства, гостиницы, общественное питание, услуги для бизнеса и телекоммуникации. Более того, в телекоммуникациях ожидается наиболее серьезное снижение зарплаты.
Вот.
Это планирует 50% опрошенных компаний.
Да,
по таким направлениям, как услуги для бизнеса, СМИ, маркетинг, производство пищевых товаров и оптовая торговля ими, и уменьшить оплату труда предполагает каждый второй работодатель.
Понятно.
Не верит в оптимизм работодателей и проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Обещать, говорит он, не значит жениться.
Угу.
С его точки зрения, работодатели вынуждены показывать более-менее позитивный настрой, чтобы сохранить лояльность работников и профсоюзах. В условиях двузначной инфляции заявить о намерении заморозить или снизить зарплату значит попасть под прессинг профсоюзов или потерять опытных работников, считает эксперт. Реальный шанс повысить зарплату в следующем году будет у компаний, спрос на продукцию которых останется стабильно высоким.
Слушайте, а как же пищевикам не повысит, а понизит? Импортозамещение должно как шагать по стране? Они уже или нет?
Ну, им потом.
Когда сейчас, потом? Когда суд потом будет?
Все так, а потом так.
Ну, какие именно отрасли экономики попадут в список счастливчиков, прогнозировать рано, поскольку текущая тенденция говорит о том, что в целом в следующем году потребительский спрос продолжит снижаться ввиду роста цен и стагнации зарплат.
ХПБЕ.
Вот так вот, да.
Так.
На этом фоне очень любопытная статья в «Независимой газете». Атаманы со всего мира соберутся на Дону. На 5-й Всемирный конгресс казаков, который пройдет с 13 по 15 октября, в столицу Донского казачества Новочеркасск прибудут 300 делегатов от казачьих организаций России и 121 делегат из 26 стран дальнего и ближнего зарубежья. Как сообщила независимый начальник пресс-службы Всевеликого войска Донского Людмила Бондарь, самые большие делегации от 10 до 13 человек ожидаются из Германии, Белоруссии и Казахстана. Между тем, на днях отказались от участия в конгрессе уже ранее заявлены представители Бельгии, Италии и Азербайджана.
То есть бельгийские, итальянские, азербайджанские казаки не приедут, а немецкие казаки приедут.
Итальянские казаки не могут
такие
приехать.
Фрицы в лампасах.
И казахские казаки приедут. Провести конгресс на высоком уровне – это задача всех казаков и войска и атаманов, заявил атаман Великого войска Донского Виктор Гончаров. По официальным данным, на проведение конгресса из областной казны выделено более 9 миллионов рублей.
Ого-го!
Переезд сюда пустил.
Обращаю внимание, из областной казны. По неофициальным данным, форум обойдется значительно дороже. Дело в том, что сегодня проводится большая работа по благоустройству Новочеркасска, исторических памятников и мест проведения мероприятий конгресса. Необходимо отремонтировать дороги и фасады зданий, расположенных по маршруту движения, и в полном разгаре ведутся реставрационные работы в войсковом Вознесенском кафедральном соборе. Главное, чтобы не получилось так, где-то у нас после визита Медведева асфальта стали обратно снимать.
В Барнауле. А нет, батюшка.
Да где только его не снимали обратно после визита Медведева, прямо скажем.
В общем, я очень расстроен, что итальянские казаки, конечно, на Новочеркасск не приедут, но...
На что поделать?
На что
уж лучше вы там говорят, они.
Спасибо большое. Инесса Землер была с нами, и газеты тоже были с ней. А мы идем на новости, а потом ждем Сан Саныча.
Сан Саныча, е!
Вот новый разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Но погода, не погода, и вообще я начала говорить, раньше чем микрофон включились.
Это
почему?
На радостях.
Да, потому что Сан Саныч студия. Сан Саныч,
да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Мы с вами
пятничное утро.
Не виделись московская. Очень давно.
Да.
Живьем,
да.
Очень
мы
давно.
Мы соскучились. Очень.
Я по вам всегда скучаю, особенно на чужбине. Мне не хватает. Я всегда хочу собрать всех соведущих рядом с собой и показать им то, что вижу я. Потому
это
что
на будущий год у нас, на будущий пробег такой.
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но, к сожалению, так как у нас радио, мы вынуждены слушать. И вот я... Ведь вы же все ездите на автомобиле. Ездим. В целом.
Да.
Вот. У вас автомобиль так называемый первой комплектности, то есть готовый. А на заводе, вот где я был на заводе в Вольфсбурге. Вольфсбург – моногород. Живет 128 тысяч, из них 60 тысяч работает на заводе, половина занята в производстве.
Volkswagen.
Volkswagen – гигантский завод, делает каждый день 3,5 тысячи автомобилей, работает по 3 смены, даже ночью.
Ого!
Я давно уже не видел завода, гудящего ночью. То есть с 10 вечера и до 6 утра там вовсю трудовые будни идут. И вот завод, мне удалось все это посмотреть, потоптать собственными ногами, великое производство. С чего начинается завод? Как ни странно, с рулона железа. Вот на завод приезжает железо с двух сторон оцинкованное. Вот, его тащат в такую специальную разворачивательную машинку и разворачивают его на листики, потом его запускают в бухающие прессы, причем прессовый цех современный, он же, такой уже светлый, шумный, конечно, но там по нему бухают, некоторые детали, например, нагревают в масле, растягивают, потому что предварительно оттяжка нужна. Но на самом деле, вот если Ире посмотреть, это какая-то груда железяк.
Ну, вообще-то да, я так.
Невозможно определить в большинстве случаев, что это такое. Потом вот эта груда железяк попадает в руки роботов. Потому что,
умелые руки роботов.
Переходя из прессового цеха в кузовной, ты видишь в основном роботы. Потому что, такое гигантское количество кузовов и малолюдность. И вот эти роботы так берут эти куски железа, разные конфигурации, и начинают их сваривать. Первое, что сваривают, конечно, днище. И вот пока днище, ты никогда не поймешь, что это за автомобиль. Потому что вот эти кусочки железа навариваются, но ты уже видишь, вот здесь тоннель, вот здесь передний, подмоторный щит, вот здесь багажник, вот здесь будут стоять сиденья, все это видишь. И вот пока ты не доходишь до поста, куда привозят боковину, а сейчас вся боковая часть автомобиля, вот там, где проемы под двери, где все, она делается, штампуется целиком. Это такая вот, наверное, больше.
Каркас такой прям.
Прям вот такая плоская деталь. И вот когда ее приваривают, ты уже видишь, это будет Гольф, это будет Поларек, это будет Тигуан, это будет Спортсвен. И дальше машина так раз, смотришь, этот кузов уже облёк.
Обрастает чем?
Обрастает
Туарегом.
Уже привинтили двери, и он едет в покраску. Покраска, цех закрытый, поэтому есть маленькое такое стеклянное
окошечко,
куда можно подсмотреть. Вот. Там работают одетые роботы.
Одетые?
Одетые. Знаешь, на них, представляешь, лапа манипулятора одета в черный такой чехол. Угу. Очень похоже на такие какие-то монахи. Они же они движутся, и они красят машину. Причем там поднимает капот и так прокрашивает.
Александр, а зачем они одеты?
Ну, чтобы краска на них не налипала, чтобы в сочленение не попадала.
Ты что?
Чехольчик я можно снять.
Знаешь, надо же, мы же не только вот мы там знаем этот процесс технологический, да, все собравшиеся. Они все же наши слушатели знают.
Ну, вот. Понимаешь?
А в этом смысле.
Вот. И, ну, вот меня это так, как-то я всегда привык, что голые манипуляторы, а тут уже манипуляторы одетые.
Голые манипуляторы красят машину.
Вот, нет, машину красят манипуляторы одетые. Потом, конечно, из рук вот этих роботов машина попадает к людям, они внимательно проверяют там все, и после этого кузов уже едет в цех сборки, самое то, что мы называем главный конвейер. Первое, что с него делают, это снимают двери. Вот эта операция, которая меня всегда умиляет, как потом этот кузов находит свою дверь.
Слушайте, а сколько по времени кузов делают? Ну, вот до вот, месяца покраски.
Ты знаешь, вот...
От листа железа.
Весь цикл автомобиля от листа железа до, когда машина включает фары и съезжает с конвейера, проходит 18 часов.
Всего лишь?
Ну, да.
А, я думал, быстрее, честно говоря.
Например, вообще... а если мы с тобой пойдем вот от этого листа железа, то мы где-то за 40 минут пройдем все.
А, ну, то есть имеется в виду просмотреть.
Да, если просто посмотреть. А так вот тот вот рулон железа, который раскатали у тебя на глазах, и живой автомобиль, это 18 часов. И вот двери уезжают, двери собирают там. Уже тут много людей. На главном конвейере всегда много людей. Робота заставляют выполнять самые тяжелые работы, например, запаску положить.
А, это,
это
да,
очень такая...
И, главное, ответственная.
Ответственная. Какая? Стекло приклеить. Вот стекло приклеивает робот. Особенно там любят показывать некоторые же моменты, как робот наносит клей на стекло. Он это делает таким широким жестом сеятеля, тонкое такое вот, вот, ну, очень красиво. Потом так присосками его берет, так и приклеивает.
Но это гарантия того, что он будет приклеен ровно. Все нормально.
Ну, естественно. Да. Ну, понятно. Но есть
запаска очень... Запаска будет лежать ровно.
Очень много всяких технологических процессов. И вот машинка начинает обрастать там всякими деталями. Около конвейера стоят там коробочки. В коробочках лежит комплект деталей. То есть, если там положено, то чтобы... Сборщик не ошибался, ему все под руку кладут. Угу. Круглая деталь лежит в круглом ящике. Квадратные в квадратные ямочки. И вот он берет и ящик пустит. Если вдруг детали не хватает, приходит мастер и интересуется, кто спер детали.
Робот разводит своими одетыми руками.
Слушайте, такое лего прям вообще.
Вот. Да, и это, знаешь, так вот, и машина идет, обрастает деталями, и вдруг ты понимаешь, что это уже живой автомобиль, особенно когда есть такое понятие свадьба. Все женщины очень любят, и все автопроизводители очень любят водить посетителей на свадьбу.
Так.
Ну, марьяж не по-нашенски называется. Вот. Это когда то, что снизу у машины, подвески, колеса, глушители, вот там есть два конвейера, там, где собирается нижняя часть, ходовая так называемая, и там, где кузов. И вот там, где кузов едет сверху,
да.
А это снизу, потом они соединяются, и дальше уже едет автомобиль уже целый.
Автомобиль.
Это называется свадьба. После этого машина, соответственно, заправляется, и самый счастливый момент – съезжает с конвейера.
А дальше ее заводят и
Дальше ее заводят, и она едет там, скажем, в камеру, так назову, у нас это называлось пролив. Вот. Это камера, где на машину обрушивается вода. Так, душек такой. Это не потому, что ее надо помыть, а потому, что ее надо посмотреть, не течет ли она.
Ага.
После этого машина попадает в такую бестеневую камеру, типа как вот стол у хирургов, и смотрит там, смотрит дефекты.
Дефекты, да.
Потом она выезжает на трек и смотрит там, ну, где неправильно. То есть, это такой контроль. И после этого уже готовая машина, а где-то две трети машин, которые на заводе, они уже имеют своего клиента.
А, то есть под них уже
делают. Да, и у них такой висит коричневый квадратик, там GPS-датчик, там все записано, какого цвета салон, какой бензобак, какой двигатель. То есть это такой собранный. И он там по подземному тоннелю стоят две башни стеклянные, 48-метровые, каждая там на 200 машин. И туда, как это, роботы, опять же, такой робот-манипулятор, как в соты закладывает по машинке. Башни круглые, и в каждой соте стоит по автомобильчику.
Потрясающе, слушайте.
Потом ты приезжаешь,
и тебе из этой соты машиночку достают, выдают, и ты можешь сразу уехать. Но машину тебе выдают, конечно, с номером, там, с документами. Менеджер рассказывает тебе о некоторых моментах, которые ты, может быть, не знаешь. Есть въедливые люди, то будет 2 часа разговаривать с менеджером. Потом ты можешь сразу уехать домой, а можешь, есть такой маленький испытательный трек. Ты можешь свою машину прокатиться, и если тебе что-то не понравится, вернуться и обратно там задать еще целый ряд вопросов.
Там, значит, а вот эта вот фраза прозвучала с номером, с документами, что прямо с номером, с
регистрационным номером. Прямо с номером, с документами, да. Машина выходит из ворот пункта выдачи полностью готовая. Ну, если не считать, что там еще есть там магазинчик, где там женщины покупают какие-то там щеточки, коврички.
А мужчины, значит,
покупают. А мужчины покупают, знаешь чего? Крепление велосипедного велосипеда, знаешь, такое, к багажнику. Причем вот очень интересно. Ты покупаешь вот это крепление велосипедов на заднем бампере, и тебе сразу сделают дополнительный номер. Потому что велосипеды закрывают основной номер, а вот на этом есть специальное крепление с подсветкой под дополнительный номер. То есть тебе тут же все изготовят. Больше того, я скажу, там вот когда тебе выдают машину, это большой так называемый автоштат. Это центр, где музеи и прочее, и туда приходят посетители. Дети получают детские права, изучают правила движения. Взрослые там занимаются много чем. И клиент, который получает машину в автоштате, он становится таким участником. На него смотрят. То есть у них зона выдачи клиентов отдельна. Вот мы когда были, например, получал какой-то флит-парк 11 Volkswagen-универсалов. Все одинакового цвета, номера у всех по порядку. Вот, им там, их тоже инструктировали. И, или 2 полицейские машины. Счастливые полицейские получают машину. А там они получают внизу, а сверху такой большой вот, ну, как... Второй этаж, и с него все это видно.
Балюстрада такая.
Да, да, и вот ты пришел получать машину, а тут люди смотрят, как все это происходит. И получатель машины становится неким тоже таким объектом наблюдения, ну, да, со стороны шоу посещающих автоштат. Вот мы, когда я был позавчера, там в день выдали 470 автомобилей.
Ого, ничего себе.
И да, вот быстро. А сколько, как этих окошек? Как называется? Сколько касс?
Там ты сидишь, тебе высвечивается на табло, там подойдите, гейт номер 7. Это почти похоже на аэропорт, там гейт номер 5. Там, и идут, люди приезжают с разных стран Европы, чтобы получить. Ты можешь получить машину, допустим, дилер, но можешь сэкономить 600 евро, приехать в Вольфсбург и получить машину прямо на заводе, то есть на месте рождения.
Потрясающе.
Да. Клево.
Слушайте, я прям захотела съездить, посмотреть, как это происходит. Спасибо большое, Сан Саныч. Я очень надеюсь, что вы будете с нами почаще.
Да.
Ну, по вам очень скучаем. Все, но во второй части программы Сан Саныч не будет, и на ваши вопросы ответит в следующий раз.
С понедельника.
Разворот.
Реклама.
Клубная резиденция «Феллини». Место для тех, кто не привык к ролям второго плана.
Апартаменты класса люкс расположены в историческом центре Геленджика, рядом с береговой линией.
«Феллини» – ваш личный курорт, уединение и никакой массовки.
Уникальный курорт закрытого типа.
«Феллини» – режиссерская версия вашего отдыха. Не пропустите премьеру. Уже в продаже. «Феллинипарк.ру» 8-800-200-500-5. Дамы и господа, начинаем аукцион модели Land Rover в салоне официального дилера Дженсер. Игра по новым правилам на понижение. Range Rover, мощность 339 лошадиных сил. Комплектация автобиография продана. С преимуществом 1 миллион 110 тысяч 800 рублей. Спешите. Аукцион в Дженсер продлится до 30 сентября 2015 года. 788-5588. Код 495. Предложение ограничено.
Отель «Риксос Сигейт» приглашает.
Новый отель для семейного отдыха на побережье Красного моря.
Великолепный вид на остров Тиран и Синайские горы.
Безупречный сервис и непередаваемая атмосфера.
Уникальный детский клуб для самых маленьких гостей.
Да, это «Риксос».
В средневековой Италии Галилей первым направил телескоп в ночное небо, чтобы стать ближе к звездам.
В современной Москве совсем скоро звезды станут заглядывать в окна вашей новой квартиры с беспроцентной рассрочкой до 2 лет. Жилой комплекс «Долина Сетунь». Любой этаж выше ожиданий. Донстрой. 495-925-47-47. Проектная декларация и условия рассрочки на сайте donstroy.com. Финансовый партнер УАО «Банк ВТБ».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Разворот.
9 часов 50 на столице и спорт.
Ну, тоже нечастый да, гость в нашем пятничном эфире.
А тут нашли повод, понимаешь.
Но нашел. Нет, жизнь подсказала. Жизнь. Это, в общем, будет сейчас разговор о спорте, но не о спорте.
Чего, собственно, к чему в последнее время мы стремимся? Это правильно.
Ну что, Константин?
Ну так вот, в чем
японец.
Да, вот в чем в Японии что происходит. Хакубун Симамура. Это министр спорта, образования, науки и технологий. Между прочим, у них все это объединено.
Япония как? Они экономят на министрах.
Да. Взял на себя ответственность за проблемы, которые возникли при строительстве главного стадиона летней Олимпиады. Я напомню, что Токио выиграл право проведения летних Олимпийских игр 2020 года. Так вот, выяснилось, что строительство стадиона, который должен был стать центральной ареной этих игр, обходится вдвое дороже, чем предполагалось изначально.
Какая вот. Знакомая история.
Да, но сейчас даже поговаривают, что не исключено, что стадион не успеет его построить ни к Кубку мира по регби, который планировали в 2019 году провести, ни даже, собственно говоря, к Олимпиаде, хотя в это верится как-то не очень, глядя на часы, что еще 5 лет. За 5 лет можно горы свернуть. Вот. Но, видимо, ситуация настолько серьезная, раз уж об этом говорят.
Что же за стадион-то там, господи боже мой, что его никак нельзя построить? Так
за большой ультра современный,
после 2020 года, то он кому уже дальше нужен будет? Уже Олимпиада пройдет, Клуб мира по регби пройдет.
Так вот, пройдет. Так вот, ладно, у Японии проблема не чета нашим, так что давайте-ка лучше вспомним, что там министр спорта. Так вот, он взял на себя ответственность и подал премьеру Синдзю Абе прошение об отставке.
То есть... Я думала, сейчас все закончится фразой «сделал харакири», честно говоря. Извините, пожалуйста.
Нет, ну, в общем-то, это же... так он мало того, что попросил об отставке, он еще сказал, что готов вернуть всю свою зарплату, наказал себя так. Но это почти харакири.
Серьезно?
Почти харакири, потому что он сказал, что он вернет всю свою зарплату с апреля по сентябрь. Я так понимаю, что отдаст ее рабочим.
Май, июнь, июль. За полгода.
За полгода.
И он вложит с этой зарплаты в строительство стадиона.
И стадион построил к 2017 году.
К 2017 году? Серьезно, такие зарплаты? Ничего себе. Вот это я понимаю.
Но это шутка.
Нет, на самом деле, да, я понимаю. На самом деле, шутки шутками, но это же вообще нонсенс какой-то.
В Японии?
Нет, там периодически... Ну, слушайте, друзья, мы периодически с вами видим вот эти кадры душераздирающие, когда японские, ну, корейские, кстати, по-моему, тоже. Министры, чиновники, уходящие в отставку, берущие на себя ответственность за что-то, они еще, как правило, много кланяются и сильно плачут. Но там это вот такая распространенная вещь достаточно, как я понимаю, ну, по крайней мере, если сравнивать с нами. Когда крупный такой чиновник признает вину, берет ее на себя, ну, про выплату зарплаты за полгода я не помню.
Да, это такой
но
ход.
Честно, то есть честно берет на себя, кается и...
Это скажи, пожалуйста, это такая традиция ментальная, или же это просто вот совестливые люди? Как это?
Ну, наверное, с одной стороны традиция, с другой стороны совестливые люди. Когда слишком много совестливых людей, видимо, это традиция.
С другой стороны, да. С другой стороны, я бы тоже хотел, наверное, быть таким совестливым, чтобы отдать за свою зарплату за полгода и при этом как-то существовать, поддерживать, так сказать.
Вот, это, кстати, хороший вопрос. Ведь человек, который отдает свою зарплату за полгода. Он либо ее, значит, надо. Постоянно... Нет, он, смотрите, он либо постоянно клал ее в коробочку, в баночку.
И ждал,
и не трогал,
мало ли что.
Не трогал, да.
И уже, может, под проценты жил в банку.
Вот. Либо, значит, у человека столько денег, что он говорит,
нет.
Зарплата за полгода.
Вы думаете, о людях... Слушайте, я хочу сейчас это голосование коротенько запустить,
да,
обратиться,
да,
к нашим слушателям. Уважаемые товарищи, вот с каждым из нас бывает. Сделал свою работу, но иногда не очень качественно. Чувствуешь, где-то, ну, накосячил. Всякое бывает.
Вот готовы ли вы признать свою вину, взять свою вину и при определенных обстоятельствах вернуть свою зарплату за полгода, понимая, что вы сделали свою работу, ну, вот настолько нехорошо,
что нанесли серьезный ущерб.
Что так вам стыдно, что нанесли или своей организации, конторе, а может быть, стране, какой-то ущерб, который вот чувствуете, что... Вот готовы ли вы вернуть свою зарплату?
Ну, не за полгода, за то время, которое вы плохо работали, скажем так.
Ну, хоть какую-нибудь.
Хоть какую-нибудь. Причем добровольно, не добровольно. То, что вас наказали штрафом.
За месяц, за два, ну, хоть за сколько-нибудь.
Да,
вот работаю хотя бы вчерашний день бесплатно. Вот пусть будет так. Вот готовы ли вы, ощущая свою вину за плохо сделанную работу, вернуть хоть какую-то часть заработанных денег?
Главное, обратите внимание, в студии все ржут, потому что никто из нас, да, никто из нас не собирается такие штуки.
Как нет, у нас мнения разделились.
У меня сегодня получка, у меня денег нет, аж мне возвращать нечего.
Я думаю, да.
Так вот, значит, если вы готовы вот поступить примерно как японский министр...
Господин Самомури.
Да.
Симомури, прошу прощения.
Так вот, если вы как Симомури, тогда звоните 660-664, если вы, ну, как Иванов, Петров и Сидоров, как все присутствующие здесь, включая богиню Кузю, тогда 660-665.
Начался подсчет ваших голосов.
Такое жесть, вы семя Мури.
Что, товарищ, вот я на самом деле...
У тебя идет что-нибудь? У меня, потому что я жму, такие песочные часы тут вращаются, она не только не хочет вернуть зарплату, но и работать еще не хочет.
Все нормально, пошел голосовать.
Пошел, ну, да.
Слушай, на самом деле, я считаю, что все должно происходить немножко другим образом. Вот если вина этого семя Мури... доказано и сказано, что вот именно благодаря Симомури, понимаешь, ущерб оказался таким существенным, то есть это вот он проглядел, а может быть даже что-то там унес, тогда я не понимаю, а где вот эти вот органы японские, которые должны взять его за белые рученьки, или какие у него там, они белые или не белые, и, собственно говоря, судить его... Если он нанес такой ущерб государству...
Скрипиной это... судить Симомури.
Да.
Так может он вот... Слушайте, может он как раз и понял, начнем...
А, да что, ну все, сейчас грандец
начнет. Местный прокурор позвонил и сказал, да. Слышишь, Симомури.
Покайся.
Сказал, Симомури, мы не успеваем ни к 19-му, да. ни к 20-му. Да. Тебе надо что-то решать. Вот вы, между прочим, вы сказали, либо у него так много денег, что полугодовая зарплата для него не проблема, либо он откладывал, не тратил, а я вам предлагаю другой вариант. Он жил на эту зарплату, и денег у него немного, но он возвращает... Он, может быть, пойдет, возьмет кредит в банке на сумму своей полугодовой зарплаты.
На, в смысле, да.
Отдаст, и потом будет выплачивать. Значит, что у нас получилось с голосованием? Я не верю в эти итоги.
Я тоже не верю.
64,3% готовы вернуть хоть сколько-нибудь.
Слушай, мне кажется, наши слушатели смеялись вместе с нами.
Тоже как Симомури.
Спасибо большое, Костя. Да, сейчас о погоде скоро.
Вот новый разворот.
Реклама.
А я вот квартиру купил.
В кризис? Квартиру?
Да, квартира возле метро. С отделкой под ключ. И всего 3 миллиона. Всем советую. И советую поторопиться.
Звоните 495-266-35-0. Квартиры от Самолет Девелопмент. Проектная декларация на сайте люберцы2016.ру.
Продлите лето в сказочном Абу-Даби. Разнообразие природных островов, золотистые песчаные пляжи, знаменитые парки развлечений Феррари и Яс Уотерволд, Азия с удовольствием в самом чарующем уголке Аравии. Абу-Даби – место, где вас ждут.
Иван Петрович, срочно нужна помощь. Разгар сезона, а продаж нет.
Витя, успокойся. Прямо сейчас подключаю виртуальную АТС от Mango Office. Это наш надежный помощник в отделе продаж.
С Mango Office вы не пропустите ни одного звонка, не потеряете ни одного клиента.
Mango Office – платформа для роста вашего бизнеса.
495-120-0702.
В пятницу, 25 сентября в 12.08 в прямом эфире «Эхо» говорим о современных российско-азербайджанских отношениях. Гость в студии – журналист-международник, профессор МГИМО, автор и обозреватель информационного портала «Москва-Баку» Владимир Сухой.
Всегда искал место для души. Легкие прогулки по Патриаршим. Яркие вечера в центре. Душевные разговоры с близкими. Душа. Душа не продается. Дом для души. Да. Элитный квартал Сады Пекина на Маяковке. Дом для вашей души. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте pekingardens.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
25 сентября, осень на дворе, конец первого осеннего месяца, а погода лучше, чем летом.
Ну, да, не хуже, точно.
Плюс 24, плюс 26 сегодня ожидается днем, а сейчас плюс 17.
Ну, мы, между прочим, пойдем тогда на побитие рекорда, потому что в 25 и 45 годах было 22,5 градуса. То есть был теплый сентябрь в конце, правда, уже довольно давно, в год Победы, и в 25-й год уж, я не знаю, помнит ли кто-нибудь. В 1782 году было минус 7,7.
Не будем возвращаться в это время.
В это время мы...
Нет.
Тем больше, что сегодня у нас примет... Артамон, змеиный день. Вот как хотите, так понимаете.
Вот на этом мы, собственно, первую часть разворота и заканчиваем. Да, во второй части у нас будет и про Владимира Путина, и про всякие разные другие темы. Называется Путин. Все новости. Часов и 6 минут в столице. Всем еще раз доброе утро. Это утренний разворот на радиостанции «Эхо Москвы». Антон Орех, Ирина Воробьева. И вот это все, в смысле, мы начинаем.
Вот эти все, да.
Слушайте,
вот эти все, да.
Да, вчера, значит, случилось такое прекрасное событие. Владимир Путин давал интервью телеканалу CBS. И ведущий телеканала CBS спросил.
Ничто, что сомневаешься?
Знаете ли вы, что вас иногда называют царем? А вот что ответил Владимир Путин? Да, что ответил Владимир Путин и что он думает про это вот про вот это слово царь? Мы вам расскажем чуть попозже, потому что у нас тут что? У нас тут еще реклама.
Реклама. Вот мы ее послушаем, а потом немножечко из жизни президента.
Да.
Где?
Там. Реклама.
Как вы чувствовали себя до того, как начали использовать крем Корега?
Очень неуверенно. Однажды, обедая с друзьями, я почувствовала, что мой протез сместился. Как мне было стыдно.
А что поменялось после того, как вы стали использовать крем Корега?
С кремом Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня, я стала чувствовать себя так же уверенно, как будто у меня мои собственные зубы. Я снова могу встречаться с друзьями и есть любимые блюда.
Тестостерон – это мужская сила, энергия и здоровье. Именно он снижается с возрастом. Как стимулировать выработку собственного тестостерона? Принимай тестогенон. Он поможет восстановить необходимый уровень мужского гормона. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Что, оробел, папаша? Держи первенца. И за вторым до конца 16-го года приходите. Вам еще и материнский капитал дадут.
До конца 16-го года мы его и потратить-то не успеем.
А кто вас подгоняет? Главное, второго родите, а потратите, когда захотите.
Материнский семейный капитал положен семьям, в которых второй или последующий ребенок родится или будет усыновлен до 31 декабря 2016 года. А использовать его можно и после этой даты. Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий семьи, обучение детей или пенсию матери. Пенсионный фонд России.
Делу время, час потехи, но с рекламою на эхе.
Разворот.
Ну что, что
ты помнишь уже наизусть эту фразу?
Да, я помню наизусть. Значит, разговор был примерно следующий. Знаете ли вы, Владимир Владимирович, что вас некоторые называют царем? Он говорит, ну, вообще, какая разница, кто кого как называет. Вот. Но он говорит, что слово «царь» ему не подходит. Не подходит. Вот это прозвище ему совсем, да.
Не сказал ведь, что не нравится.
Он так, знаешь, как ты сказал, мне не подходит. Мне другой, пожалуйста, какой-нибудь. Да. Нет, царь не подходит, в общем. Нет.
Но ты уже успел вчера у народа спросить,
да,
как я понимаю,
да, да,
в ночи.
Я успела у народа спросить в ночи, но я
царь
коротко, красенечко так. Но я спрашивала, согласны ли они с Владимиром Путиным, что ему не подходит вот это вот прозвище. И надо сказать, что наши слушатели вчера не согласились с Владимиром Путиным.
Царь.
Большая
все-таки
часть сказали, что вообще-то подходит.
Понимаешь, ведь это всегда как вот по факту. У нас всегда был царь. Он просто по-разному назывался там. Царь, государь-император, генеральный секретарь. По-разному. Это всегда был все равно царь. Так или иначе, как это, с полномочиями царя. А
тут важный момент.
Исполняющий обязанности
что
царя.
Что такое полномочия царя?
Ну, что хочу, то и делаю. Ну,
а в общем, этом смысле?
В общем, да.
И сколько хочу, столько и делаю.
Сколько хочу, столько. Нет, вот про что хочу, то и делаю чуть, ну, может быть, там минут через пять с подробностями. Так. Но, в принципе, человек, который что хочет, то и делает в стране. По большому счету, это и есть царь. А называться он при этом может президентом, он может называться какое-то время даже председателем правительства, как мы помним.
Да, было такое. Дело, было целых 4 года.
Да, и все равно при этом оставаться царем.
Угу.
И скромно потом уже, конечно, говорить, я себя царем не считаю. Ну что, какой...
Не подходит.
Сказать, вы не гений. Я не, а нет, как наоборот, да, какой вы выдающий, вы не выдающийся, говорим вам это, не скрывая прямо в глаза, вы гений. Вот, я хочу у наших граждан спросить немножечко по-другому, сформулировать этот вопрос. Ну, то есть, царь ли он или не царь? Царь. Ну, куда денется? Царь.
Нет, царь он или не царь, решил Владимир Путин, сказал, что нет.
Согласны ли вы, друзья мои, с утверждением, что Владимир Владимирович Путин будет президентом России столько, сколько захочет сам? Вот если вы согласны с этим утверждением, которое вот я сейчас взял и утвердил, если вы согласны с этим моим утверждением, тогда звоните по телефону 660-06-64. Если вы с этим не согласны, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Это не значит, хотелось бы вам или не хотелось бы,
ну,
чтобы
конечно,
так было, чтобы
конечно.
Он правил вечно, чтобы потом там не третий, не пятый, а просто вот такой, как у нас там. Есть же республики бывшие советские, где формально нет пожизненного правления, но фактически человек может править сколько захочет.
Да, да, некоторые вот такие республики, даже не стесняясь, говорят, я президент этой республики уже, и называют какую-то такую безумную цифру, что, казалось бы, уже надо бы и как-то...
Я всегда таких случаях вспоминаю нашу коллегу Татьяну Фельгенгауэр, которая, если я ничего не путаю, родилась в Ташкенте, уезжала оттуда юным детем, приехала сюда, живет здесь, ну вот уже достигла определенных высот, и взрослый человек. И вот, как был у нас президент Каримов... Вот я родилась, был, еще был не президент, и даже был не свободный от всех независимый узбеки. Вот как был Каримов, прошли годы, родилась, училась, переехала сюда. Ну, в общем, а он все Каримов и Каримов.
Ну, ты знаешь, надо сказать, что здесь мы мало отличаемся. Вот я, например, мало отличаюсь от Татьяны Фельгенгауэр ровно тем, что всю мою взрослую жизнь, взрослую, ну, когда я уже вот прям совсем взрослая, Владимир Путин у власти. Вот он все это время у власти.
Ну,
вот.
А вот моему ребенку, которому 11,5 лет,
он, да,
а вся жизнь да. прошла, вся ее двоюродная сестра старшая, которая 15 лет. У нее вся жизнь прошла.
Ну, то есть, понимаешь, да, то есть мы меряем вот это время, пока Владимир Путин у власти, чьими-то уже жизнями, да?
Жизнями
то есть,
вполне жизнь... взрослых людей.
Да, абсолютно.
То есть вот уже, ну, скоро заканчивать школу, девочки, 15 лет, что, 2 класса, все.
Все, она уже, да.
От
да.
рождения, вот до этого, до.
Ну,
до,
вот, собственно, до. Я вот в 99-м году поступала в университет.
И он поступал. А,
да, и вот, собственно, все это и произошло.
Вот.
И все. То есть, вот я училась.
Это то, что называется вся сознательная жизнь. Ну,
я и говорю, да,
больше,
да.
Такая активная, трудовая, учебная, когда ты уже не ребенок. Она вся пришла, прошла вот при,
да,
при правлении этого самого
то
человека.
Я помню Ельцина президента. Я помню, да, помню, но как-то очень, ну, как бы, ну, я...
Нет, я-то еще успел даже тогда какие-то тоже высказал мысли.
Ну, ты постарше просто.
Чуть-чуть постарше.
Да. А у меня вот вся моя сознательная жизнь.
Значит, что у нас получилось с голосованием за все это время? Ну, достаточно много народу у нас проголосовало. Получилось 66,4% наших слушателей считают, что Владимир Путин будет оставаться президентом Российской Федерации столько, сколько захочет сам. И 33,6%, то есть, ну, примерно 2/3 и треть, ну, за там какие-то 10%, думают иначе.
Мне вот интересно, честно признаться, вот те люди, которые говорили «нет», они чем руководствовались? Я бы тоже ответила «да».
Я думаю, что да.
Ну, я бы ответила нашей... да, потому что я вижу,
как... У нас все бывает. У нас в нашей стране все бывает. Я в это, на этот случай у меня есть всегда заготовлена другая байка. Про нашего коллегу Володю Карамурзу. Так. У которого есть старший брат. А у старшего брата, если я ничего не путаю, ну, где-то там в районе 20-х чисел, перед 20-ми числами августа, день рождения. Я вспоминаю, как они собирались в 91-м году отмечать день рождения старшего брата. Вот Володя, если я чуть путаю, он меня поправит. Собирались и обсуждали. Там еще союзный договор тогда был. Советский Союз. Все они думали, что там будет вот через какой-то промежуток времени. Куда-то на годы вперед, говорит, ну, кто мог подумать, что через неделю запретят КПСС? Сидели на даче, жарили шашлыки, как все приличные люди, значит, наслаждались солнечным деньком, отмечали день рождения. Кто мог представить, что через неделю КПСС не будет, запретят вообще как партию? Ну, и фактически страны уже не будет. Хотя она там просуществовала еще сколько-то там, значит, поддерживался ее существование аппаратами сколько-то месяцев. Но практически уже все может поменяться. Но вот наше ощущение сейчас, на данный момент, оно такое.
Но с другой стороны, опять же, вот обрати внимание, у меня, например, ощущение, что действительно так и будет, да, что он будет у власти столько, сколько захочет. Еще и потому, что в моей сознательной жизни 91-го года не было. Мне тогда было 7 лет, 8.
Ну да.
А, да, ну, как
тебе
бы,
было не до этого.
Мне было вообще. У меня были еще важные дела в тот момент. Вот.
Более важные.
Да. А сейчас вот всю мою сознательную жизнь Владимир Путин у власти. У меня нет никакого, вообще никаких даже представлений о том, что это когда... Да, потому что я, для меня, например, там вот есть вещи, там, когда, вот помнишь, Путин с Медведевым менялись.
Да.
Это было как раз 24 или там 25 сентября.
Да.
Да, вот этот вот ченч на глазах у всей страны. И мы еще такие думали, как это все произойдет? И тут хопа! А, в общем, все очень просто. Мы пришли и сказали, чуваки, мы меняемся местами.
И царь остался царем. Все вот. Равно. И вот этот очень важный момент ты сейчас затронул, дорогая ты моя.
Так.
Потому что вот у тебя ощущение, да, что вся жизнь твоя прошла с этим человеком. И, ну, у людей-то взрослых точно такое же ощущение. И когда ты к чему-то привыкаешь или к кому-то привыкаешь, и если тебя это, ну, хоть как-то устраивает, более или менее, а потом же у нас всегда как? Мы же привыкли, что в стране. Как, главное, чтобы хуже не было.
Да, да,
сейчас
да.
Мне приехал знакомый человек из Крыма, я говорю, ну, как там ощущение? Ему понравилось. В Крыму он там никогда не был, а он уже человек достаточно взрослый, пенсионного возраста. Ну, хотел, вот он, говорит, был Маяковский, он там, говорит, Маяковский сказал, что если ты не был где-то в этом Евпатории,
ниже.
Да, надо съездить. Вот решил вдруг поехать. Посмотрел все, ну как я, как ощущение? Говорит, нет, ну так, говорит, а народ как? Говорит, народ, говорит, как думает? Главное, что вот удалось избежать войны.
В Крыму?
Да. А могла там, должна была быть, откуда там должна была быть война, неважно. Но у людей им вот так сейчас объяснили, что могла, должна была быть война, а мы вас от войны избавили.
Отлично.
И вот это вот очень хорошо, что от чего менять, когда ну так вот более-менее мы уже привыкли. Сейчас у нас реклама, потом хорошая еще одна история.
Вот новый разворот.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Вы когда-нибудь подсчитывали свои годовые расходы? 30 тысяч на бесполезные товары по специальным акциям и распродажам, 20 тысяч на еду, которую не успеваете съесть, 10 тысяч на домашних животных. А всего за 890 рублей в год вы можете получить 150 каналов НТВ+. И подключить пакеты Суперспорт и ВИП-кино без дополнительной платы, а это еще 40 каналов. Тратьте деньги разумно и приятно. Подробности на www.ntvplus.ru.
Категория 18+.
Как повлиять на проблемные зоны при геморрое и снаружи, и изнутри? Крем и капсулы Проктонис. Проктонис. Ощути мощь двойного эффекта. БАД не является лекарственным средством.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Продолжается утренний разворот. История обещала.
Коротенькая история. В принципе, на ту же самую тему.
Так,
примерно.
А
жизнь из жизни президента. Вчера она меня... Она тоже... Но она не вчерашняя. История, она еще более ранняя. Но она меня поразила в самое сердце.
Догадываюсь, почему. Ну-ка, рассказывай, да.
Может быть, вы уже слышали, читали. Берлускони же побывал в Крыму, в том самом Крыму.
Да,
я
да,
так
да,
понимаю,
да,
что
да.
Он тоже не был до этого в Крыму. Ему тоже, может быть, было интересно. И они встречались с Владимиром Владимировичем и посетили Массандру. Вот эти знаменитые, легендарные массандровские подвалы, которые даже, говорит, во время войны каким-то образом удалось там запечатать, спасти, сохранить уникальнейшую коллекцию. Ну и там, встретившись, они решили выпить по бутылочке вина. Вернее, не по бутылочке, а бутылочку.
Бутылочку.
Бутылочку. Но штука в том, что бутылочка это Херес де ла Фронтера, это 1775 год.
Ого!
И это были те бутылки, с которых, как я понимаю, вообще, в принципе, начиналась коллекция массандровская. То есть их очень немного, то ли 5, что ли. И такая бутылка была распита, была продана на аукционе Сотби в 2001 году. Тоже где-нибудь, примерно в начале правления. Владимир Владимирович, за 50 тысяч.
За 50 тысяч чего?
Долларов.
Долларов
на аукционе. А сейчас, если выставить, ну, по оценкам энологов, энологи – это, знаете, такие вин.
Ого.
Вот по оценкам энологов, это где-то в диапазоне от 100 до 150 тысяч стоит такая бутылка. Теперь Массандра хочет продать такую бутылку за миллион евро.
Миллион евро.
240
миллион евро. Ого.
Как может стоить бутылка вина миллион? Может, если это... Тем более, если с ней связана история.
И главное, что ее, наверное, вот ты ее купил, и пить ты ее, в общем, не станешь.
Нет, по-разному, что... если она хорошо выдержится, она вполне сохраняет свой вкус.
Нет, не в этом дело. Просто, ну, купить за такие деньги бутылку и ее выпить, это как-то...
Вот, я говорю, вот для этого и надо быть президентом, чтобы иметь возможность себе позволить это. Прийти, и тебя угостят чем-то таким чрезвычайно эксклюзивным.
Так.
И вот когда говорят, что у Путина в швейцарском банке хранится миллиард или сколько-то миллиардов, я хохочу. Потому что ему не нужны деньги. Вот если бы он был настоящим реальным миллиардером, он приезжает в Массандру, говорят, хочу выпить вот эту вина 775 года. Говорят, не вопрос, Владимир Владимирович, 150 тысяч евро, долларов. Он говорит, хорошо, отсчитывает. 150, как и как миллиардер, покупает и выпивает. А здесь происходит, что они выпивают бутылку вина с Берлускони, и потом эту бутылку списывают по, ну, как бы, ну, все же уже нечего хранить, да? Списывается с хранения. 44 рубля 12 копеек.
Нет.
44 рубля 12 копеек стоит эта бутылка. Говорят, что там...
Ну... Это та цена, видимо, которая была в самом начале, или указана на бутылке, что и как это?
Там же, ну, вот эти старые коллекционные вина, там еще указ 1955 год, тоже старое вино, довоенное еще вина. Они хранятся вот по каким-то тогда, что ли, проставлено на них ценникам, неважно. Но сейчас они списываются вот по той цене, которая когда-то 44 рубля 12 копеек. Я подозреваю, что и эти деньги, ну, они, знаешь, ну, что, Сильвио, скинемся по 22.06. Конечно, нет. Ну, что, Путин лезет за мелочи, отсчитывает 44 рубля. Нет же. То есть, и эти деньги... Вот для этого надо быть президентом.
Ну, правильно, чтобы бюджет не... Откуда вы...
Ты
же не можешь из бюджета платить такие деньги.
Конечно.
Вот 44 рубля с бюджета, хотя
можно.
Какой там бюджет? Я думаю, что там,
это?
В принципе...
Это
и...
даже не важно. Это, вот.
Знаешь, можно я вас угощу вином 1744 рубля?
Сделайте, угостите. Конечно, там вообще впринь, ну там же были гости, было 3,31 бутылка. Для проведения протокольно-организационных мероприятий по случаю президента Владимира Путина. 31 бутылка, ну, естественно, не вот и не из Ашана.
Да.
Вот 31 бутылку списали на общую сумму 935 рублей 97 копеек. Вот для этого и нужно быть президентом. Чтобы иметь возможность просто взять, что тебе хочется, или тебя угостят тем, чем ты хочешь. Или даже без спроса, не спрашивать, чем ты хочешь, говорить, ну, слушайте, вы же не откажетесь от вина 1775 года, ведь нет же.
Нет.
И друг ваш Сильвио из Италии ведь тоже вряд ли откажется. Нет, конечно.
Ну, конечно, нет. И выпьет... никто бы не отказался, это же нормально.
Самое, конечно, крутое было бы в этой ситуации сказать, вы знаете, что-то винцо так себе. Ну, она же, может, подкисла. Ну, 240 лет.
Нет,
мы хорошо хранили. Знаете, вот все-таки, но нет. Пожалуй, что. Может быть, у вас что-нибудь есть еще, мы в следующий раз зайдем. Ну, тут 31 бутылка.
Вот ну, в принципе, можно
хоть выбрать. Что-нибудь-то вам понравится же из этого, ну, отпейте же.
Но на самом деле это очень заразительно. В том смысле, что ты прав, вот для этого нужно быть президентом. Ну, в том смысле, что теперь все захотят стать президентом.
И ты, безусловно, теряешь связь с реальностью.
Но совершенно точно, кем не надо быть, это я сейчас, мы сейчас уйдем на другую тему, но я не могу не рассказать об этом. Это совершенно к Путину никакого отношения не имеет, ну, почти что.
Вот. Но
кем понимаешь. Точно не надо быть, так это точно не надо быть чиновником в Республике Коми. Потому что вот после вот тех вот этих арестов массовых, которые там сегодня, там задержан мэр Сыктывкара.
Ну, уже пошло.
И уже находится в СИЗО. Ну, в смысле, да, в СИЗО, да. Иван Поздеев был задержан, об этом, собственно, правоохранительные органы республики уже сообщают. Там, в общем, пошло.
Но там, поскольку уже метут всех, как я понимаю.
Да, вот я и говорю, что кем точно не надо сейчас быть, это чиновником в республике.
В республике Коми, да. Они, республика в Коми, да.
Республика в Коми, да. Но у нас, на самом деле, совершенно другая тема еще есть для вас, для нас.
Опольганных. О нас.
Да, о нас с вами. Мы сейчас чуть-чуть давайте поменяем ее, Женька, что ли, что было.
Вот новый разворот.
Чтобы, так сказать, не путать и не мешать. Смотрите, ну тут на самом деле есть сегодняшняя тема. Тут такая,
мы сейчас будем спасать экономику нашу, да, разными,
да,
способами.
Да, да, мы спасаем экономику. Значит, сегодня газета «Ведомости» на первой странице вынесла статью под названием «Евроакциз для табака и алкоголя». Россия и другие страны ЕАЭС намерены унифицировать акцизы на табак, алкоголь, заодно привязав их к евро.
Я сразу скажу, когда мы готовились к эфиру, я сказал, надо привязать к фунту. Фунт вот стоит дороже.
Девальвация грозит подорожанием этих товаров, зато государство получит доход. Ну, это логично. Значит, Минфин не возражает против привязки расчета акцизов к евро, хотя предпочел бы менее рискованный вариант с рублем, с которым крепко связаны валюты других участников Союза. В общем, значит, повышение акцизов — спасение экономики. А почему мы еще вот это вот, так сказать, эту тему привязали? Дело в том, что не так давно, 17 числа, в СМИ появилась информация, что Минфин предлагает повысить пенсионный возраст, и здесь была большая дискуссия на эту тему, значит, но, и причем это нужно решать срочно. Об этом, собственно, заявил министр финансов Российской
Антон
Федерации
Силуанов.
Антон Силуанов. Да, он сказал, что надо вопрос это решать срочно, это позволит не только лучше сбалансировать пенсионную систему без повышения страховых взносов, но и сгладить последствия слабой демографии на численности экономически активного населения. То есть тоже спасаем экономику.
Да, таким вот способом. Повышаем пенсионный возраст и, понятно, больше работающих людей, соответственно, они платят,
людей,
они платят налоги.
Да, меньше людей, которых надо содержать.
Соответственно, то есть уже вам меньше денег нужен для пенсионного фонда и так далее. Как я понимаю. Ну
мы не разбираемся, мы так,
ну, так
поверхностно,
логика,
так сказать,
да,
вот с точки зрения, как это называется, да, потребителей,
да,
экономики, пенсии, ну, пока еще нет, но тем не менее.
Отсюда вопрос.
Так.
Считаете ли вы, что повышение пенсионного возраста, причем, как я понимаю, срочное и безотлагательное, до 65 лет, а, как я понимаю, именно такая планка, ну, вот так, значит, действительно поможет российской экономике, улучшит состояние российской экономики, вольет какие-то новые туда финансы. В общем, считаете ли вы, что повышение пенсионного возраста поможет нашей отечественной российской экономике? Если вы разделяете мнение Антона Силуанова, собственно,
ну,
тогда...
Ну, нет, давай так.
Поможет, может, ну, и поможет.
Ну, давай вот просто разделяйте,
да,
это
поможет,
мнение. Да,
поможет.
Да.
Значит, если вы считаете, что поможет, тогда 660-06-64. Если вы так не считаете, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Будем голосовать несколько минут, звоните, потому что мы же с вами все готовы спасать российский бюджет, готовы же помогать российской экономике.
Ну, это могло бы быть следующим голосованием.
Но мы же нормальные люди, мы же хотим, чтобы страна жила хорошо, чтобы нам тоже было хорошо.
Нет, но потом бюджет и экономика – это же не какие-то абстрактные вещи. Это же мы и есть, это же есть наша жизнь, существование, если в бюджете дыра. Если экономика, как это, легла в боковой тренд, я очень люблю вот эти вот формулы.
Никак
если там где-то куда-то ей стучат снизу, то, значит, и нам с вами будет как-то плохо. Если бы вдруг кто-то спросил моего мнения.
Так.
Ну, вдруг, если бы оно кому-то было интересно. Ну, наверное, от этого никуда и не деться.
От чего? От повышения?
Ну, от повышения пенсионного, да, возраста, да. Женщин до 60, мужчин до 65. Ну, наверное, так.
Ну, то есть ты готов не переживать по этому поводу?
Я готов, ну, то есть я-то для себя решил, что вот как вот физически я смогу работать сколько, столько я и буду работать. Если я смогу работать после 65 даже, значит, буду вот работать потом. Ну, конечно, будут мои уже, наверное, однообразные реплики там. Уже там, ну, тут, недавно тут 2000-ю отмечал, да.
Будет там.
К 65 годам я даже боюсь посчитать, сколько
их там. Миллионная будет, так сказать, да. Да,
вот, ну, и ты... все. Говорит, ну, это ты все пишет и пишет. Ну, вот, что называется, пока не выгонят, пока ноги носят. Ну, объективно так, потому что жить на пенсию, прожить на пенсию в нашей стране было всегда в той или иной степени сложно, даже на советскую пенсию. Хотя, конечно, если сравнивать, как же или советские пенсионеры, тоже не богаты с теперешними пенсионерами, тогда вроде бы как бы считается было чуть лучше. Но это все очень тоже относительно, и тем более сейчас сравнивать спустя там лет 30. Абстракт. Но я думаю, что другого выхода, наверное, у них уже и не будет.
Ну вот Михаил из Москвы пишет, повышение пенсионного возраста поможет Силуанову, и то на пару лет экономика это не спасет. Владимир не готов помогать российской экономике. Из Томской области сообщение пишет, что экономике поможет, пенсионерам нет. Но почему? Нынешним пенсионерам, вот кто уже пенсионер, это тоже должно помочь, по идее, потому что...
Слушайте, я после 67-го года родился, так же, как и ты. И наши с тобой накопления заморожены. Мы уже помогаем российской экономике. Так, что у нас
результаты голосования?
Кстати, довольно много народу.
Да, довольно много народу проголосовало. Ну что, 80, почти 81% проголосовавших говорят о том, что, по их мнению, повышение пенсионного возраста никак не поможет экономике.
Но 20%, почти 19% считают, что поможет.
Ну, да.
Тоже ничего, между прочим. Я думал, будет хуже.
Ну что ж, давайте посмотрим, что там у нас будет хуже дальше, потому что дневной разворот продолжится после новостей.
У нас еще
несколько
полчаса
тем есть, да.
Времени.
Вот новый разворот. Разворот.
Утренний разворот продолжается, и мы смотрим новости. А в новостях что? В новостях, что социальная сеть ВКонтакте заблокировала группу под названием «Дети-404». В сообществе подростки нетрадиционной сексуальной ориентации анонимно рассказывали свои истории. А причиной блокировки стало предписание Роскомнадзора. Пресс-секретарь ВКонтакте Георгий Лобушкин с сожалением констатировал, что соцсеть после долгих обсуждений с юристами просто не смогла найти законных оснований и оставить сообщество открытым. И чтобы избежать блокировки самой социальной сети, руководство ВК решило все-таки заблокировать группу 10404 на территории России. О том, что социальная сеть получила уведомление Роскомнадзора о внесении интернет-адресов нескольких сообществ, которые, вот, по их мнению, пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения среди подростков, ну, в том числе вот эта группа 404, стало известно еще в понедельник. После этого уже там, значит, вот эти обсуждения, там, консультации с юристами, все-таки вот они не смогли найти какую-то причину не делать этого, к сожалению, ну, надо сказать, что...
Надо отдать должное, да, ВКонтакте, что они не сразу же, взяв под козырек, потому что история тянулась довольно давно.
Да, и обсуждалось это давно, и всех возмущало это, значит, вот этих
вот эта вот ситуация, да, возмущала борцов с нетрадиционными отношениями с одной стороны, возмущала людей толерантных, которые говорят, что, ну, действительно, вот Бог создал нас разными, и это сделал именно Бог. Но сеть ВКонтакте что могла, как-то пыталась найти компромисс. Компромисс в итоге найден не был. Компромисс был другой. Либо блокируется вся сеть, либо блокируется отдельный ее сегмент. Ну, вот это, вот, вот это сообщество. Они его заблокировали. Давайте мы поставим вопрос. Для у нас сегодня несколько голосований будет вот,
да,
здесь, вот здесь.
Вот,
да,
здесь.
Поэтому начнем с самого простого. Как вы считаете, правильно ли поступила сеть ВКонтакте, заблокировав сообщество «Дети-404». Если вы считаете, что они поступили правильно, вы звоните 660-0664. Если неправильно, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Ведь вот к чему вопрос. Помните ли вы историю с Википедией? Когда нужно было заблокировать одну статью, иначе блокировал себе весь ресурс. И тут вопрос в том, бороться или не бороться. Потому что, ну, можно же встать на дыбы, условно говоря, да?
Да, и лишить всех Википедии, таким образом, да, привлечь внимание к проблеме.
Да, но таки протестовать против таких вещей, когда, ну, просто, там, по мнению многих, это была абсолютно дурость, то есть требование заблокировать эту статью, да, и здесь можно, например, принять решение прям бороться и говорить: ребята, нет, мы не будем ничего блокировать, потому что это то, что делают люди, это всегда было, и отстаньте, пожалуйста, что за чушь вы вообще нам предлагать. И таким образом, действительно, эта борьба может привести к тому, что будет заблокирована вся Википедия, или будет заблокирован весь ВКонтакте, там, и вот это, ну, как бы весь ресурс. Вот можно так поступать. Вот. И некоторые считают, что так было бы правильно. Можно поступать так же, как вот ВК, которые действительно, они там не действительно не взяли под козырек, они пытались как-то спасти эту группу.
За что-то зацепиться хотя бы.
Да, но тем не менее им пришлось это сделать, да, заблокировать эту группу, ну, таким образом спасая как бы весь ресурс, на котором, кстати говоря, вы уж меня простите, что я это тут рассказываю, но тем не менее, ну, вы же понимаете, что буквально через 20 минут после сообщения о блокировке
появилось,
была создана группа «Дублер». Конечно. Ну, безусловно. Но это же интернет. Это же интернет. Численность после... Вот это тоже надо понимать.
Как-то состязание брони и снаряда, пока снаряд,
конечно,
выигрывает.
Конечно.
С очень большой скоростью.
И тут тоже надо понимать, что Роскомнадзор и вот эти все классные люди, которые говорят о том, что нельзя пропагандировать, и нельзя вот это, они пропагандируют и рекламируют это гораздо лучше.
Это то, о чем мы с тобой, кстати, говорили, но по другим поводам. Помнишь, как вы говорите, красили звезду?
Конечно.
То есть, запрещая, вы таким образом людей подталкиваете, стимулируете и пропагандируете, или вы, наоборот, пресекаете, и вот не надо, ребят, не делайте так. И кто-то подумает, да ну, черту, да, что я буду
связываться? Нет, а главное, что, понимаешь, вот интернет, это же вообще такая живая среда, которая начинает регенерироваться очень быстро. Потому что вот эта статья в Википедии, которую пытались закрыть, да, во-первых, ее перепостили очень много раз, во-вторых,
я ее
прочитала, несмотря на то, что мне совершенно не интересно, я никогда бы не стала ее читать.
Ну, как из любопытства, нет.
Ну, не, а что блокируют-то? А что блокируют-то? А что там? Что там? Вот, ну, все запрещенное же, интересно. И здесь то же самое. Численность новой группы, которую создали группу дублер, к утру превысила численность старого сообщества. Конечно, потому что люди протестуют.
Потому что люди, которые не имеют никакого отношения ни к ЛГБТ-сообществу, ни к нетрадиционной ориентации, к чему бы то ни было, еще просто в эту группу входят, вот, чтобы вот таким образом противостоять этой вещи. Я думаю, что Роскомнадзор при этом, конечно, преследует, не стоит конечной задачей это сообщество победить, искоренить и так далее. Ну, надо отчитаться.
Ну, конечно, потому что
есть приходят... Есть вот такая, мы закрываем. Да, ну, раз об этом говорят, но мы закроем.
Ну, естественно, что приходят эти борцы в Роскомнадзор и говорят, Роскомнадзор, куда смотрите-то вообще?
Вот они смотрят,
куда смотрите? Всё. У вас вон прям цветет буйным светом, а вы где вообще? Роскомнадзор вздыхает, говорит, ну, пойдем, заблокируем.
Ладно,
в этом смысле, мне, кстати, жалко Роскомнадзор.
Нет, ну, у людей такая работа, с 9 до 6 пришли, отработали. Другой, им, может быть, даже в этом смысле проще, если дело пойдет дольше. Ну, потому что чем вы занимаетесь? Мы с детьми 404 бьемся. Вы же и месяц назад с ним бились. Мы сейчас бьемся, сложное дело.
Да, и там они
Если закрыли, за день, но тебе надо биться, значит, с каким-то другим сообществом, или сайтом, или статью какую-то выявлять. А так ты бросил все свои силы на детей 404. Ты с ним бьешься. Месяц, два, три, ну, у тебя как говорится.
И главное, понимаешь, вот с утречка так вот эти все борцы открывают новости, а там написано: ВКонтакте заблокировал группу Дети 404. И он такой думает: да, не зря я живу. Не зря. Вот не зря. Все не зря.
Как говорила бабушка, в новостях пропечатали.
Точно. Вот. Ну что, у нас есть результаты голосования.
Значит,
и обрати внимание, да.
56,5% мы спрашивали, правильно ли поступила сеть ВКонтакте, заблокировав эту группу. 56,5% считают, что правильно. 43,5% считают, что неправильно. При этом же мотивация может быть разной. Заблокировать, чтобы спасти сеть.
Конечно.
Или заблокировать, чтобы вот этой вот заразы,
угу,
непонятной, нетрадиционной, там не было.
Вот Тимофей пишет, надо было оставить эту группу. Он пишет, что при блокировке ВКонтакте офисный планктон заблокировал бы Роскомнадзор. И это, кстати, правда. Тут многие нам пишут о том, что вы вообще почти не представляете, что будет, если вдруг заблокируют весь ВКонтактик. Но это правда. В том смысле, что когда, вот, например, вчера Facebook не работал, ну, для меня это была печаль. Потому что я в основном люблю Facebook, потому что там, ну, аудитория, которая мне ближе. Вот, но ВКонтакте это аудитория, в общем, где очень много школьников, студентов, подростков.
Она такая, насколько я понимаю, у нее некий условный средний возраст ниже, да?
Во-первых, ниже, во-вторых, но она более массовая. Ну, просто более массовое. ВКонтакте появился у всех задолго до того, как у всех же появился Фейсбук. Ну,
то есть
там
они же были тогда еще вместе с одноклассниками, а потом как-то одноклассников
выдавили? Нет, ВКонтакте, он когда появился, он на самом деле был страшно похож на Фейсбук, просто мы об этом не знали. Вот, и он качественно отличался от одноклассников.
Нет, я имею в виду по времени.
Я не помню. Вот уже это я уже не помню.
Ну, ладно,
да. Ну, в общем, вот так вот. Тут мне пишет, как мило я называю ВКонтактик. Ну да, ВКонтактик, просто слово ВК и ВКонтакт, это очень странно.
Вот, смотрите, можем мы прочитать 272-ю? Не беда же, если это...
Ну, пожалуйста.
Пожалуйста. Интересно, когда к вам придут уроды из Дети 404, вы тоже не поумнеете?
Мне бы хотелось человеку, который подписывается ником СВК и называет...
Из Омской области.
И называет детей 404 уродами, наверное, сказать, что когда жизнь вас как-то так потыкает пальчиком в плечо, не знаю, чисто такими какими-нибудь естественными, природными такими сообщениями. Знаете, вы, наверное, не поумнеете.
А потыкать надо очень просто. Вот есть люди, которые они не... Вот эту всю нетрадиционную ориентацию, они на дух не переносят. Потом у них вдруг рождается ребенок, да, через какое-то время выясняется, что ребенок у него не такой, как ему хотелось бы. И вот тогда проблема. старики, тогда вот вы можете начать своих детей лечить электричеством, таблетками,
уже
молитвами.
Не надо этого делать.
Ну вот как это, да, чем же, говорит, считает, что это же не особенность, ну, организма, да, вот он такой, да, а что это, извращение и болезнь? Ну, соответственно, извращение мы лечим духовными этими самыми практиками, а болезнь лечим лекарствами и электричеством. Вот когда вы лично столкнетесь с такой ситуацией, причем я вам скажу, честно говоря, в нашей стране, не дай бог, потому что ей, вот говорит, а вы хотели бы, чтобы ваш там ребенок, я вам скажу честно, не хотел бы, просто понимая, с какими вещами столкнется, с какими проблемами у нас столкнутся такие люди в нашей стране.
Вообще,
именно
конечно...
по этой причине, да, не хотел бы, потому что просто не хотел бы для своих детей вот такой жизни.
Да, ну еще я бы, конечно, хотела сказать, что вот это вот пена злобная, которая вот так вот прям вот прям аж на экран брызжет аж прям. Ну, это довольно странно. Я не знаю, СВК, почему вы такой злобный и вас так сильно это волнует. Больше всего меня, вот правда, меня на полную серьезность больше всего интересует вопрос, чего вас это волнует-то всех? Чего вы лезете к людям в личную жизнь и продолжаете лезть не только на уровне Омской области и сообщения злобного к нам в эфир, а на государственном уровне? Что к людям-то вообще прилезли?
Вообще люди, которые очень озабочены чужим сексом, назовем вещи своими именами, у них со своим сексом какие-то проблемы, как правило. Ну, честно вам скажу. Потому что, ну, когда вот кому-то там в кровать залезают так с таким интересом, значит, каких-то своих впечатлений не хватает.
Все, СВК, дописался, надоел. Извините. Нет, не могу больше.
Вот. Хорошо.
Да, но на самом деле тут еще один момент, который я бы хотела в том числе передать привет СВК нашему слушателю, который пишет про уродов, что накануне состоялся один очень интересный телефонный разговор.
Да.
Между Владимиром Путиным...
У нас обыкался, наверное,
и Элтоном Джоном.
Да. И на этот раз это был не пранк,
да,
а ван.
Да, потому что о том, что состоялся телефонный разговор, рассказал Дмитрий Песков всем. Mm-hmm. Я бы хотела обратить внимание нашего прекрасного СВК и всех остальных борцов, что Владимир Путин прекрасно знал тему, на которую Элтон Джон хочет с ним поговорить.
И поговорил.
И поговорил, по крайней мере, по телефону, и сказал, что если совпадут графики, то он с удовольствием встретится с Элтоном Джоном. Я понимаю прекрасно, что, наверное, здесь уважение к тому, кем является Элтон Джон там, в мировом масштабе, но...
С другой стороны, можно было не проявлять и его. Но мало
конечно
ли кто хочет поговорить
конечно
с Путиным из уважаемых людей,
конечно,
в принципе.
О каких-либо проблемах.
Да.
Да, а здесь абсолютно было точно и сказано, что есть желание поговорить именно о проблемах ЛГБТ-сообщества в России. Владимир Путин, президент Российской Федерации, поговорил с ним по телефону. Уж мы не знаем подробности этого разговора, несмотря на то, что Дмитрий Песков некоторые подробности раскрыл. Тем не менее, а хочу обратить просто на это ваше внимание, а мы сейчас уйдем на паузу.
Вот новый разворот.
Реклама.
Дом для вашей души. Элитный квартал Сады Пекина на Маяковке. Душа не продается. Дом для души. Да, ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте pekingardens.ru.
Иван Петрович, срочно нужна помощь. Разгар сезона, а продаж нет.
Витя, успокойся. Прямо сейчас подключаю виртуальную АТС от Mango Office. Это наш надежный помощник в отделе продаж.
С Mango Office вы не пропустите ни одного звонка, не потеряете ни одного клиента.
Mango Office. Платформа для роста вашего бизнеса.
495-120-07-02.
Не проспи. Ночь выгодных покупок. Крупнейший мебельный центр Европы «Три кита» будет работать в ночь с 26 на 27 сентября. В это время у нас особенно приятно, потому что на дорогах ночной трафик, а в магазине ночные цены. Подробности на сайте trikita.ru.
Отель «Риксос Шарм-эль-Шейх 5 звезд» приглашает.
Роскошный песчаный пляж бухты Напк.
Шикарные номера с видом на залив Акаба и остров Тиран.
Кристально чистые воды Красного моря.
Безупречный сервис. Качество «Риксос».
Да, это «Риксос».
Каждый четверг в свежем номере еженедельника «Аргументы недели». Шведские инновационные технологии идеальны для России. Почему Москва для Израиля стала важнее, чем Вашингтон? Читайте на сайте аргументы.ру и в газете «Аргументы недели».
Возрастное ограничение 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится.
персонально ваш.
В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш». Политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС Екатерина Шульман. «Персонально ваш» в пятницу после 15 часов.
Разворот.
10:50 на столице практически, и у нас еще одна тема.
И, знаете, почти опять новости спорта, да?
Это да. Дело в том, что Государственная Дума собирается обсуждать во втором основном чтении проект закона о возрождении комплекса ГТО. Предполагается, что к сдаче норм будут допускать, правда, только после медосмотра, и эту поправку там уже предлагает профильный думский комитет. Значит, в КПРФ сомневаются, что вообще россияне сейчас готовы сдавать нормы ГТО. И сейчас специальная рабочая группа занимается вопросами включения ГТО в ГТО элементов самбо. И тут, надо сказать, я согласна с Иваном Никитчуком, это депутат от КПРФ, который сомневается, что россияне сейчас готовы сдавать нормы ГТО.
Отсюда. Ой.
Что?
Хотел вопрос. Ну ладно, я его задам все равно.
Что?
Ну, ближе к развязки наше обсуждение, но готовы, не готовы, действительно.
Не, на самом деле, давай не так. Значит, давай сейчас запустим голосование. Пусть сначала проголосуют. Да, ну, а потом дам, а потом я расскажу, почему я сомневаюсь. Вот, на самом деле.
Смотри.
Да, а ты готов сдавать норму? Готов, скажи.
Ну, посмотри на меня внимательно.
Так.
Я россиянин, а значит, я не готов.
Да ладно, ну перестань. Как там
идти? Ну, какой я могу сдать ГТО? Нет. Ну, какой, говорит, Володь, ну какой ты шофер? Нет, ну все, я человек с лишним весом, с одышкой. У меня вот большой палец правой руки сегодня плохо вращается. Нет, я никогда не был готов сдавать нормы ГТО. Значит, когда я же все-таки был советским ребенком и советским школьником, и у нас были эти нормы ГТО, они существовали.
Угу.
Но, правда, они тогда уже существовали абсолютно на бумаге. Мы же на физкультуре сдавали тоже какие-то нормативы по бегу, по метанию граната. Почему-то это было бесконечно далеко от тех нормативов, которые висели на где-то там около зала физкультуры. Ну, это действительно были какие-то несдаваемые. То есть человек, который мог это сдать, это действительно был человек, который был и к труду, и к обороне, и к полету в космос уже готов.
Ну, просто чтобы вы понимали, вот есть такой даже сайт gtonormy.ru, это Департамент физической культуры и спорта города Москвы. И здесь есть перечисление видов испытаний. Просто для тех, кто не знает, что такое норма ГТО, что в себя это включает? Плавание, бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки в длину с разбега, прыжки
с
в длину с места, подтягивание на турнике, метание спортивного снаряда, бег на лыжах, стрельба из пневматической винтовки, наклоны вперед, рывок гири, сгибание рук в упоре лежа.
Ну, в общем, отжимания.
Да.
Называй.
Тут есть разные ступени, значит, для женщин, для мужчин.
Там по возрастам.
Смотри,
вот я считаю, что вот из того, что мы сейчас узнали, ключевой вопрос, это действительно, что люди должны пройти медосмотр. Потому что мы знаем, что у нас любое добровольное дело очень быстро становится принудительным. Так, товарищи, завтра все сдаем нормы ГТО. Кстати, в школах уже такая штучка есть.
Да?
Да, давайте там все бежим, чего-то там делаем, день ГТО и прочие вещи. Но, поскольку гонят всех, а физически люди готовы по-разному. И мы же знаем, было уже несколько случаев, когда на урок физкультуры умирали дети.
Да.
Просто умирают от нагрузки, к которой организм не готов. Если так, товарищи, а между прочим, тоже хорошо. Вместо того, чтобы сидеть сегодня в офисе, мы с вами не идем не на субботник там куда-нибудь, а все бежим метать гранату. Ну, вроде как, все не работать-то лучше, да, метать гранату. И какой-нибудь там офисный планктонщик точно так же откинет копыт. Не приведи Господь.
Да, потому что он до этого 14 часов просидел на одном месте, практически пил кофе.
И вообще, последний раз физической культурой занимался никогда. Поэтому вот если действительно, это, конечно, если неформально, допускать людей, ты видишь, он там, вот, не знаю, там старый, дряхлый, толстый или какой-нибудь еще. Ну, нет, сам, не напрягайте вы человека лишней ерундой.
Проголосуем.
Значит, как вы оцените свои собственные возможности?
Только честно.
Как вы считаете, готовы ли вы, вот лично вы, сдать нормы ГТО? Не готовы, что хочу, не хочу, а физически вы готовы к тому, чтобы сдать нормы ГТО? Вот выйти вот это, пробежать, сгибание рук, поднятие гири, метание самого. Если готовы, 660-06-64, если не готовы, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
А пока вы голосуете, вопрос Воробьёвой. Ты же бежала кросс ГТО.
Да, я бежала кросс ГТО, но, значит, на самом деле, это, конечно, там было не все вот вышеперечисленное.
Но гирю ты не поднимала.
Нет, гирю я не поднимала. Я поднимала гораздо более тяжелую вещь саму себя. Да, вот, на самом деле, я бежала кросс ГТО, это гонка героев, так называемая, в Алабино, в Московской области, проходит на полигоне. Там очень... это 10 километров кросса. 10 километров ты бежишь с препятствиями. То есть ты все время бежишь между препятствиями, а в препятствиях ты еще, значит, ползаешь, прыгаешь, подтягиваешься, подлезаешь, плаваешь, потом опять бежишь. Потом
я еще раз напоминаю, в грязи все. Почему-то ну, я же видел фотографии.
Да, там очень грязно было, да. Ну,
а
в
потом,
некоторых.
Ну, друзья мои, честно вам скажу, честно говоря, пришла Ирка.
Да, да, это было
она
страшно.
Она в рваных штанах. Ну, можно все подумать.
Да, можно.
В рваных штанах, но она все время ходит в рваных штанах. У нее такая разбитая абсолютно такая вот колено такое синее. Я говорю, Ирка, что я так сочувственно ударилась? Где-то она молча сдирает штанину до голени, да, правую. А там вообще просто, то есть вот мясо.
Да,
мясо. Я говорю, что ты делаешь? Говорит, это, говорит, гонка героев. Я понял, что, ну, героя точно. Я знаю, как гонка прошла, тоже понял содержательно.
Да. Ну, на самом деле, в мясо были обе ноги,
да,
и
да,
надо
да.
сказать, что я не готова была к этому. Я зря, на самом деле, туда пошла, я была не готова к этому, и надо было более серьезно подходить к вопросу, действительно, вот что касается там всяких медкомиссий, да, ну, это люди просто должны соображать, вот. Но там, правда, все добровольно, то есть, если ты не можешь, ты не,
ну,
не идешь туда, да,
тебя
не заставляет, поэтому
но
ты
человек же может переоценить свои силы.
Естественно, но это везде так. Тут как бы с гонкой героев это не связано, там, ну, там все, там еще есть, ну, короче, неважно. Важно то, что я была к этому не готова, вот, но я хочу еще раз. Вот теперь у меня на следующий год я хочу подготовиться к гонке героев, я хочу подготовиться к кроссу ГТО, я хочу пройти и пробежать так, чтобы у меня...
Только лицо будет. Останется только лицо от
воробьёвых.
Ну,
на самом деле, мне кажется,
месиво.
Это важная история. Но наши слушатели, да. 70% по-честному сказали, нет.
Не готовы.
Не готовы.
29,7% в основном, я считаю, польстили себе.
Андрей прекрасно писал, готов, но завтра, нынче сбуду.
Ну,
да,
вот
ну
и все.
Да, спасибо огромное
спасибо
всем.
Спасибо вам, кто звонил, писал, голосовал.
Разворот, и мы меняемся на Сергея Александровича и Наташу на следующей неделе.
Да, потом
а потом вернемся к вам. Все, спасибо большое.
Я с вами не прощаюсь, потому что Воробьёвой закончился длинный четверг, а у меня начинается длинная суббота, наверное. Да.
Поехали.
Вот новый разворот.